Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Охота на книги». Собираемся на ярмарку «Нонфикшн».
Хроника литературной жизни.
Главный праздник книголюбов – ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» уже совсем скоро, в 25-й раз, пройдет в Гостином дворе в Москве. Ярмарка откроется 30 ноября и продлится до 3 декабря. В программе 25-й ярмарки «Нонфикшн» больше 340 мероприятий. В течение всех 4 дней они будут идти на 10 дискуссионных площадках ярмарки, которая будет открыта с 11 утра до 9 часов вечера. Для большинства издателей и для большинства читателей ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» – это главное книжное событие года. Все ключевые новинки приберегаются именно к «Нонфикшн», поэтому и сегодня, и в следующем выпуске попытаюсь вас как-то сориентировать, подсказать, на что обратить внимание, но лучше всего открыть программу самостоятельно и изучить ее на сайте, потому что все охватить невозможно. Я спросила члена организационного совета ярмарки «Нонфикшн» Виталия Когтева о том, какие новшества ожидают нас в этом году.
Ярмарка в этом году отмечает свой юбилей, она проводится в 25-й раз, и идти в первую очередь на ярмарку в целом у нас очень сложно выделить что-то конкретное, потому что в «Нонфикшн» участвуют более 340 крупных и малых издательств, институтов культуры, книготорговых компаний, которые предлагают новинки и переиздания самой разной литературы, публицистической, художественной, научно-популярной и так далее. У нас есть давняя традиция, это коллективный стенд Независимого альянса, это малые издательства из разных городов России, которые предлагают редкие и ценные издания по гуманитарному и по научному знанию. Вот в этом году стенд «Альянс» расположен на центральной линии выставки практически при входе, и в этом году в нем будут представлены 52 издательства из различных городов. У ярмарки «Нонфикшн» более 300 мероприятий, у нас 10 дискуссионных площадок, 8 для взрослых и 2 детских, на которых в течение всех 4 дней работы ярмарки в режиме нон-стоп будут проходить различные мероприятия. Это презентации книжных новинок, это творческие встречи с авторами, это дискуссии на актуальные темы книгоиздания, мастер-классы. В рамках детской программы к ним также добавляются игры-квесты, встречи с книжными иллюстраторами. Крайне сложно что-либо выделить. Я бы, наверное, предложил сейчас сосредоточиться не столько на программе, сколько на специальных проектах. У нас в этом году стартует конкурс «Обложка нонфикшн». На этот конкурс принимаются книги, которые были опубликованы в России или в другой, любой другой стране мира в период за последние 3 года, с 21 по 23 годы, с дизайнерскими или авторскими или издательскими обложками, так или иначе необычные, точные и очень профессионально раскрывающими замыслы книг. На конкурс было подано более 500 заявок, жюри в данный момент заканчивает отбор, и обложки, которые войдут в шорт-лист конкурса, будут представлены на специальной экспозиции в рамках ярмарки. Зрелище будет красивое.
Будет ли традиционный топ?
Топ-лист будет, безусловно, и не один. При входе на ярмарку будут располагаться топ-лист детских книг, топ-лист литературы для взрослых читателей и топ-лист комиксов. Обычно в него входят несколько сотен изданий. Здесь прием заявок уже завершен, и также жюри заканчивает работу. И, соответственно, через неделю все это можно будет увидеть в Гостином дворе.
В программе 25-й ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» встречи с участием Павла Басинского, Леонида Юзефовича, Натальи Илишкиной, Светланы Павловой, Аси Володиной, Михаила Елизарова, Дмитрия Данилова, Анны Матвеевой, Евгения Водолазкина, скульптора Михаила Шемякина и других знаковых представителей литературы и культуры последних лет. Я очень рекомендую обратить внимание на повесть «Поход на Бархото» лауреата премии «Большая книга» Леонида Юзефовича. Я недавно рассказывала об этом романе в середине октября. Это вымышленная история, вымышленные воспоминания русского офицера Бориса Солодовникова, которые написаны как документальный роман. И благодаря тому, что Леонид Юзефович прекрасно знает Монголию и прекрасно знает о событиях начала 20 века, которые описывают, эта книга читается в том числе как исторический документ. Кроме того, прямо на ярмарке впервые будет представлена книга «Подлинная история Константина Левина» журналиста, писателя, литературоведа Павла Басинского. Она выходит в серии редакции Елены Шубиной, которая называется «Толстой. Новый взгляд» и логично продолжает бестселлер прошлого года «Подлинная история Анны Карениной», которую мы тоже много раз обсуждали. Эту книгу высоко оценили читатели. В прошлом году она получила премию «Большая книга». И теперь Павел Басинский рассказывает о Константине Левине. Разговор об одном из любимых героев Толстого. Это такое сочетание читательских заметок, литературоведческого анализа, наблюдений над психологией героев и рассказ о деталях той эпохи. Задача Павла Басинского – создать, я бы сказала, такой роман-путеводитель. Эту книгу можно читать как комментарий к великому роману, как самостоятельное произведение, и в том числе как настоящий филологический детектив. Не секрет, что все читатели Анны Карениной делятся на две категории, и многие перечитывают те главы романа, где речь идет, собственно, об Анне, о ее любви к Вронскому, об измене мужу, где трагический финал затмевает всю историю, и они со скукой обычно пролистывают вот левинскую часть, особенно те места, где рассказывается о его одинокой жизни в деревне, о том, как он поднимал сельское хозяйство, сцены охоты. Но почему это было так важно для Толстого? Почему он отдал Левину половину романа? Что значит духовное искание этого героя для самого автора? Обо всем этом много размышлял Павел Басинский, и теперь он делится своими наблюдениями и знаниями с читателем. Кроме того, как любитель детектива, не могу не обратить ваше внимание на замечательную серию ретро-детективов Юлии Яковлевой, который выходит в издательстве «Альпина Проза». На ярмарке будет представлен уже третий роман о сыщике ротмистре Матвее Мурине. «Случай в Москве» он называется. Юлия Яковлева давно умеет тонко переплавлять прошлое и настоящее. Она стала известной читателям российским и читателям в мире как автор пентологии для подростков «Ленинградские сказки», где смело соединила магический реализм и историю 30-х годов. Потом Юлия писала криминальное ретро о расследованиях Василия Зайцева все в те же 30-е годы 20 века. А теперь она переключилась на Отечественную войну 12-го года и сделала героем своих расследований совсем молодого, но, правда, быстро повзрослевшего ротмистра Матвея Мурина. В первом романе этого цикла «Бритер» Мурин возвращается в Петербург после ранения. Он участвовал в битве под Бородином, был ранен, и во время вынужденного отпуска он становится таким сыщиком по неволе. Его полкового товарища, офицера Прошина, отправляют в Петропавловскую крепость за жестокое убийство женщины в игорном доме. Мурин, в общем-то, не уверен в его невиновности, но бросить просто так товарища офицера в казематах он не может. И становится расследователем, у него все получается. Поэтому во второй книге «Таинственная невеста» мы уже видим Мурина, который имеет опыт расследования. Действие происходит вскоре после войны 12-го года. Мурин едет в родительское имение в городе Энске и внезапно попадает в гущу сплетен о скоропостижной смерти богатой помещицы Юхановой. Все соседи обсуждают странное завещание в пользу невесте откуда взявшейся жены младшего сына. Ну а третий роман, который, собственно, будет представлен на ярмарке нонфикшн, это такой столичный приквел к расследованиям ротмистра Мурина, называется «Случай в Москве», и действие происходит в октябре 1812 года. Наполеоновские войска только-только оставили Москву, и русские гусары, в том числе Мурин, патрулируют сожженные и разоренные улицы. У ротмистра к тому же с собой обуза, пленный француз. Но этот пленный француз до войны служил в полиции. Юлия Яковлева вот такого наставника в сыщицкой науке своему герою придумала. Во время одного из осмотров Мурин становится свидетелем странной смерти молодой француженки в заброшенном доме. И проще всего было бы, конечно, списать убийство на войну. Но молодой ротмистр, во-первых, очень совестливый человек, и он не желает превращаться в такое бездушное военное животное. Он напоминает себе и о чести, и о человеческом достоинстве. Но, во-вторых, он просто влюблен, и поэтому, когда на месте преступления он находит кольцо двух влюбленных, его собственное сердце, переполненное тоской по его возлюбленной княгине Звездич, не дает ему просто так забыть о гибели вот этой несчастной француженки. Надо сказать, что детективы про ротмистра Мурина – несомненная писательская удача Юлии Яковлевой, потому что там есть все – динамичный сюжет, и обаятельный упрямый сыщик, и убедительные исторические реалии, и, в общем-то, вечные вопросы, которые мы все время себе задаем. Ну, а если хочется большого, серьезного романа, если вы не боитесь толстых книг или, наоборот, даже ищете себе зимнее чтение, я очень советую зайти на стенд издательства «Полиандрия No Age» и обратить внимание на их новинку «Большой роман «Ночь времен» Антонио Муньоса Малины». Это большой титулованный писатель, настоящий живой классик испанской литературы, и «Ночь времен», пожалуй, вершина его творчества. Это большой роман о любви, которая зарождается рождается за год до начала гражданской войны в Испании. Текст о противоречии между стремлением человека к любви и войной, которая все сметает на своем пути. Роман начинается с того, что в один из последних дней октября 1936 года, в конце своего очень долгого бегства из Испании, профессор Игнасио Абель оказывается на Пенсильванском вокзале. От своей семьи он уже несколько месяцев отрезан фронтом, но все его мысли занимают размышления и воспоминания о тайном романе с женщиной всей его жизни. И параллельно он, конечно, не может не думать о том, почему его страна оказалась в воронке братоубийственной гражданской войны. Герой книги совершенно обычный человек, не идеальный, неправильный. Он не стремится быть героем и искать симпатии окружающих. Игнасио Абель чрезвычайно увлечен своей работой. Он архитектор и занят строительством университетского городка. И вот благодаря таланту Антонио Муньоса Малины мы можем смотреть на места и события глазами архитектора, воспринимая окружающий мир с точки зрения человека, преданного своей профессии. Выпускник Баухауса, он читает лекции, пишет статьи, общается с коллегами, находится в центре интеллектуальной жизни Мадрида, приятельствует с архитекторами, художниками, писателями, философами, причем многие из персонажей книги – это реально существовавшие исторические личности. Вообще знание исторического контекста очень важно для понимания романа, поэтому в нем добавлена вступительная статья специалиста по истории и культуре Испании Екатерины Гранцовой, и составленные ею примечания помогают глубже погрузиться в эту грустную, болезненную, но все-таки дающую надежду историю. Литературный редактор этого романа Мария Выборгская предупреждает очень честно, что долгое путешествие почти в 1000 страниц будет, возможно, не самым легким, но совершенно точно незабываемым. И с ней невозможно не согласиться. Пожалуйста, не пропустите этот роман «Ночь времен» Антонио Муньоса Малины. Еще я рекомендую отправиться за новой художественной прозой на стенд издательства «Дом историй», которое появилось на рынке совсем недавно, но уже радует нас уютной, увлекательной и такой отвлекающей, что ли, прозой. Я поговорила о новинках, которые подготовлены к ярмарке, с главным редактором издательства Анастасией Завозовой.
Мы привезем на ярмарку одну из самых наших интересных новинок, которой мы очень гордимся. Это книга аргентинской писательницы Клаудии Пиньейро, которая называется «Элена знает». Это потрясающий роман. Он был в коротком списке международного букера в 2022 году. Это роман, своего рода такая странная детективная история о женщине по имени Элена, у которой дочь нашли повешенной на церковной колокольне. Элена не верит в то, что это самоубийство. И ей нужно выйти из дома и доехать до одного человека, который, как ей кажется, раскроет тайну смерти ее дочери. Проблема в том, что у Елены болезнь Паркинсона. И не просто Паркинсон, а это супер-Паркинсон. И для того, чтобы ей встать и дойти, для нее это огромное, с трудом проживаемое действие. И чтобы как-то больше проникнуть духом этой книги, мы обратились в фонд «Движение. Жизнь». И они нам посоветовали обратиться к художнице Ане Погореловой, которая тоже страдает этим заболеванием. И она для нас создала потрясающую обложку. Очень гордимся этой обложкой, и мы очень гордимся этой книгой, потому что ее переводила известная переводчица латиноамериканской литературы Маша Малинская, ее редактировала Дарья Синицына, тоже известный переводчик с испанского и лауреат премии «Ясная поляна». Очень законченная история получилась со многих сторон, и мы очень хотели бы, чтобы вы обратили на эту книгу свое внимание на ярмарке.
Мне кажется, есть еще одна интересная история, которая будет дорога всем поклонникам Джейн Остин, которая у вас вышла.
Да, мы выпустили потрясающую книгу, которая называется «Проект Джейн Остин». Ее автор Кэтлин Флинн, переводила Дина Ключерева. Это очень классная история для любителей исторических романов, для тех читателей, которым важна еще и атмосфера, чтобы это все было не где-то там чуть-чуть человек что-то поискал в интернете, а действительно как-то подробно с этим работал. Автор состоит в североамериканском обществе исследователей Джейн Остин. Она очень хорошо знает эту эпоху. А нужно сказать, что сюжет довольно простой. В будущем люди узнают, что существовал, оказывается, роман Джейн Остин, который она уничтожила. То есть мы думали, что она не дописала Уотсонов, она их дописала, но решила, что это настолько вышел скандальный роман, что она решила его уничтожить. И тогда в будущем, где люди научились путешествовать во времени, организовывать миссию, спасти вот этот вот седьмой роман Джейн Остин.
Когда да? он уже будет дописан,
да.
но еще не уничтожен.
Да, им нужно его выкрасть. Туда отправляют девушку, у нее есть врачебные навыки, и она большая поклонница книг Джейн Остин, и актера по имени Лиам. Их тренируют, конечно, деньги, одежда, этикет. Их отправляют в эпоху Джейн Остин, им нужно каким-то образом втереться в доверие к Джейн Остин и выкрасть эту рукопись. Но понятно, что одно дело тренироваться в условиях конца 21 века, 22-го, а другое дело попасть действительно в настоящее начало 19 века, где все не так, как было в книжке. книжках. Это увлекательный роман. Это роман, сделанный с огромным уважением к Джейн Остин. Это и такая осмысленная фантастика о том, что есть время, что есть творчество, что мы можем менять и как это откликнется в будущем. Но при всем при этом это дико увлекательное чтение.
Да,
не глупое, но очень комфортное. Вот очень всем рекомендую. Это потрясающая книжка для зимнего вечера. На нонфикшн мы привезем готический роман, абсолютно классический, в переводе Екатерины Ракитиной. Она известная переводчица, вот она для нас перевела роман «Словно мы злодеи». Она специалист по Шекспиру и специалист по готическому роману. То есть тут идеальное совпадение.
Комбо, да.
Да. Роман называется «Дом на болотах», его автор Зои Сомервилл. И это вот абсолютно классическая история готическая, которую нам всем хочется прочитать на каникулах. Там две временные линии, одна 60-е, другая 30-е. В 60-х девушка по имени Мэлори с маленькой дочкой приезжает в заснеженный Норфолк, чтобы провести Рождество в доме на болотах. Там, ну, так называется дом, он абсолютно заброшенный, в глубинке, и у Мэлори много проблем, у нее тяжелый развод, она недавно потеряла родителей, она, в общем, на грани, но ей кажется, что вот если она проведет это прекрасное Рождество заснеженное с дочкой, то как-то жизнь у нее наладится. И пока они, значит, в этом доме как-то осваиваются, потому что, разумеется, все перепуталось, их там никто не встретил и не приехал, и дом практически не обжитой, пока они там что-то пытаются обжиться, а Мэлори не может позволить себе развалиться. Вот мне очень нравится, она такая новая героиня готического романа, она реально в тяжелом состоянии, но она отвечает за дочь. И она рубит дрова, она топит дом. И она, значит, пока они с дочкой как-то разбирают дом, она находит на чердаке, как положено, все под классика жанра, стопку старых дневников в бархатном переплете. Ей очень грустно и тяжело. Она открывает и проваливается в чужую историю. Проваливается в историю девушки, которая явно жила в этом доме и которая явно пишет эти дневники, сидя в тюрьме и ожидая наказания. Да. Мы не знаем, что есть, но мы понимаем, что она сидит в тюрьме, и что-то случилось в этом доме. И Мэлори, чтобы как-то отвлечься от этой действительности, пока там у нее какие-то свои странности в доме начинаются, потому что дом-то тоже непростой, она начинает читать эти дневники. Потрясающий перевод Екатерины Ракитиной, редактура Анны Гайденко, в общем, прекраснейшая обложка Виктории Лебедевой. Все удовольствия, можно сказать, в одной книжке, но главное, что вот это вот классический роман, который вот мы хотим издавать в Доме истории. Не глупое, но очень развлекательное и уютное чтение.
Не только на новинки художественной прозы стоит обратить внимание на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Я сама пойду и вас приглашаю на обсуждение книги Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». Это новинка издательства «Альпина Нонфикшн», и презентация пройдет в первый же день ярмарки, в четверг, 30 ноября, в лектории. Книгу «Последние дни Сталина» написал выдающийся американский советолог и публицист, и это захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и размышления о том, как они изменили ход истории 20 века. Для кого-то внезапная болезнь и кончина вождя в марте 1953 года стала полной неожиданностью, для некоторых это было ожидаемо, но в любом случае соратников Сталина ждало множество непростых дилемм, потому что они должны были решить массу вопросов, например, что делать со странами соцлагеря, где росли протестные настроения, что делать с противостоянием, которое уже поднималось в советской элите. Джошуа Рубинштейн посвятил немало времени сравнению свидетельств очевидцев событий с официальными версиями. В книге множество документов, которые связаны с международными отношениями, в частности, с реакцией на смерть Сталина администрации Эйзенхауэра, какие-то кремлевские инициативы, которые были после смерти вождя, реакция зарубежных лидеров на эти инициативы. На ярмарке говорить об этой книге будут историки Геннадий Костырченко и Олег Хлевнюк, который вот совсем недавно стал лауреатом премии «Просветитель». Они обсудят эту книгу, поговорят о противостоянии Берии, Маленкова, Хрущева, о том, как смерть Сталина повлияла на советскую политику внешнюю и внутреннюю. И тут надо отметить, что Геннадий Костырченко не только доктор исторических наук, но он научный редактор книги «Последние дни Сталина», а Олег Хлевнюк был консультантом этой книги. Он тоже доктор исторических наук и лауреат премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Эта книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Если уж мы вспомнили о премии «Просветитель», не могу не обратить ваше внимание еще на одного победителя. В номинации «Естественные науки» премию получил Рамис Алиев за книгу «Что случилось с климатом?». И эта книга вышла в издательстве «Паулсен», и издательство «Паулсен» в этом году обещает нам какую-то невероятную программу на ярмарке. Обязательно к ним загляните. Вообще, списки книг, на которые стоит обратить внимание на ярмарке «Нонфикшн», сейчас составляют, наверное, все литературные критики и обозреватели, и я обратилась за советом к моему коллеге, литературному обозревателю журнала «Правила жизни» Максиму Мамлыге, и задала ему вопрос об интересных культурологических книгах, на которые советует обратить внимание именно он.
В большинстве списков к ярмарке нон-фикшн будет фигурировать как раз-таки именно фикшн, то есть какие-нибудь прекрасные романы, современная интеллектуальная проза, а может быть какой-нибудь young adult или свежий любовный роман. Мне бы хотелось обратить внимание скорее на нон-фикшн, которым наше книгоиздание как раз невероятно богато, интересно и может похвастаться на самом деле чуть ли не больше и ярче, чем прозой, которую оно издает. Я бы сегодня рассказал о трех книжках, которые мне кажутся наиболее симпатичные. С одной стороны, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге издало сборник, который называется «Семечки Вагинова». Это издание первое комментированное записных книжек поэта и писателя Константина Вагинова, которое, как мне кажется, нужно всем, кто интересуется историей литературы первой половины XX века. Это, получается, свидетельство жизни, мысли великого, абсолютно и уникального поэта, который прожил, к сожалению, не такую долгую жизнь, и, может быть, памятен слушателю своим opus magnum, который называется «Козлиная песня». А здесь как бы можно посмотреть на такую удивительную, странную творческую кухню, которую никак не посмотреть никаким другим способом. Другая книжка — это сборник статей великой художницы Варвары Степановой. Называется он «Человек не может жить без чуда» и издан издательством «Адмаргинем». Дело в том, что мы, в общем-то, довольно неплохо уже знаем тексты многих авангардистов. Постоянно издаются книжки Казимира Малевича. В общем-то, если мы считаем Петрова Водкина авангардистом, на мой взгляд, так и есть, а его книги тоже постоянно издаются. Мы видим много переизданий Родченко, мужа Варвары Степановой. А тексты ее самой как-то затерялись на фоне этих титанов. Хотя она, в общем-то, тоже титан. Мы постоянно говорим, что вот у нас маловато, казалось бы, в истории художниц, а вот есть целая невероятная Варвара Степанова, которую можно прочитать и еще и потом после этого совсем другим взглядом посмотреть на ее работы художественные. И третья книжка, наверное, которую мне бы хотелось здесь упомянуть, это книга Льва Месиэля Санчеса «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры в России», которая издана славным, одним из моих любимых издательств, издательством «Индивидуум». Мы все помним, что у архитектуры в России довольно-таки сложная история. Это история архитектуры на пересечении множества культур, где есть заимствования вначале из византийской культуры, потом мы доросли до каких-то собственных форм, потом общение с кочевниками, ордынское влияние, тоже как-то переменили то, как выглядели здания, которые здесь строились, храмы, которые здесь строились, а не говоря уж о том, что происходило в 18, 19 и даже 20 веках. Получается, эта книга, в общем-то, довольно-таки смелая попытка взглянуть на все, что здесь происходило в целом, и понять, а что же это все значит, как это все влияет на нас, как на общество, что это говорит о том, что здесь происходило на пересечении всех народов, эпох, которые так или иначе здесь у нас встречались, этой странной территории, и попытаться понять, в конце концов, что же это такое за уникальное явление архитектуры в России и зачем к этому приглядываться максимально пристально.
Ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» пройдет в Москве в Гостином дворе с 30 ноября по 3 декабря. Собирать списки книг, на которые следует обратить внимание, мы продолжим в следующем выпуске. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». На ярмарку «Нонфикшн» собиралась Наталья Ломакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.